Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христова воскресения. И сегодня, в неделя четвертая по Пасхе, называется неделей о расслабленном. Мы должны знать и правильно понимать, почему же Святая Церковь полагает после Пасхи вот эти определенные наименования недели, соответствующие евангельским чтениям от Евангелия, от Иоанна. Это не случайное событие, а вполне целенаправленно установленной Церковью. Вот эти все недели, последующие за Светлым Христовым Воскресением, указывают нам некие частности того, что же принесло воскресение Христово падшему человеческому роду. Оно исцелило от неверия, что мы праздновали в неделю уверения Фомы. Оно поставила на должное место женский род, возвысив его в лице Пречистой Матери Божией и жен мироносец. И в неделю четвертую мы узнаем, что воскресение Христово еще исцеляет наши души от расслабления. Это очень важное действие благодати воскресения, благодати Христовой, благодати Духа Святого, даром Церкви, который исцеляет нас от расслабления. И кондакт сегодняшней недели ясно указывает, что телесное расслабление, указанного в Евангелии болящего человека, преобразует душу каждого из нас. Этот контакт так звучит. «Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяниями люте расслаблену, воздвигни божественным твоим предстательством, як уже и расслабленного воздвиг еси древле, да зовут и спасаем, щедрый, слава Христе державе твоей». То есть мы видим, что мы в этой молитве краткой представляем пример с восстановлением расслабленного для того, чтобы умолить Господа нашу душу воздвигнуть, расслабленную. И здесь же указано, почему же душа наша расслаблена. Во грехах всяческих и безместными деяниями люди. Вот причина расслабления нашей души. То есть грехи всяческие и безместные деяния. То есть действие, деяние, то есть действие по падшему естеству. Все действия по падшему естеству, они расслабляют душу. И все грехи разнообразные, тоже расслабляют душу. И вот это великий недуг расслабленности сильно препятствует делу нашего спасения. Почему так важно вслед за уверованием вечного Бога, вслед за входом нашим в Церковь Христову истинную, святую, непорочную, спасающую, важно и вот преодоление личного препятствия, ибо расслабление есть как раз великое личное препятствие в деле стяжания благодати Духа Святаго, в деле покаяния, точнее, принесения плодов, достойных покаяния, и в деле соединения с Господом. то, что доставляет нам обожение. И вот эта причина самая важная сейчас для нас. И мы должны уяснить, почему расслабление души так вредит внутреннему нашему человеку и внутреннему нашему деланию. И тогда, прочитывая сегодняшнее Евангелие, мы будем, вот, соответственно этому кондаку, прикладывать это к нашей душе, а не просто вот, думать, что это историческое событие одноразовое, что Господь какого-то там 2000 лет назад расслабленного исцелил, и на этом, значит, все заканчивается. Ну, слава Богу, конечно, он великий чудотворец, и все. Ничего подобного. Для нас это имеет самое важное, существенное значение именно для внутреннего нашего человека, для души. И таким образом прочтем это Евангелие. Есть же в Иерусалимах у овечьих ворот купаль, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В ней лежало великое множество больных. Вот это указывает, что страдают духовными недугами по душе, по внутреннему человеку множество людей. То есть практически все без исключения люди страдают, рожденные в этом мире. Но некоторые сразу получают исцеление, их очень малое число людей, это на которых действует благодать Божия особым образом, как бы избирательно, и авансом дается великая благодать, и затем они ее отрабатывают. Вот. Есть категория людей, когда где-то в середине жизни, вот, имеется в духовной жизни, даруется уже благодать. То есть, когда человек потрудился, например, наполовину, и затем дается обильная явная благодать, и тогда уже вторую половину как бы, жизни он вот, в великой благодати пребывает уже с исцеленной душой. Но подавляющее большинство людей идут как раз вот третьим путем. Это когда всю жизнь не трудятся, и только в момент смерти или по смерти они получают вот эту благодать, которая исцеляет их душу, ибо ничто больное, хромое, слепое в Царство Божие не войдет. Царство Божие только для духовно здоровых людей. И очень точное слово является для этого исцеление. То есть сразу выходит исцеленные. И мы, употребляем это слово, часто не задумываемся о корне, о сутевом значении. А сутевое значение этого слова – целостность. Исцеление – это значит, что делай меня целым, целостным. Почему же нам нужно быть соделанными целостными? Потому что грех, который после грехопадения приражается каждому человеку, мы рождаемся уже вот, под воздействием греха, вот, он рассекает наше естество, разделяет на разные части. И прежде всего, основное наше тричастное человеческое, вот как бы одного человека, но он тричастное, причем мы и тоже подобимся Богу, он рассекает на три этих части. То есть ум, вот наш, душа и дух. И они действуют по причине греха разрозненно, несогласованно, и в этом проявляется болезнь, именуемая грехом. Всего человеческого рода болезнь. Природа наша человеческая заражена болезнью, поэтому любой рожденный уже заражен этой болезнью. И нуждается в исцелении, то есть в восстановлении в прежнем составе, каком Бог создал в Адаме, и затем уже усовершенствовании еще до образа Христа. И это исцеление мы и получаем вот, в подвиге покаяния, в церкви, истинное, для чего и входим туда. Потому что никакого другого смысла бы не было. Для этого церковь именуется для нас врачебницей. Она исцеляет. То есть благодать Божия в церкви, хранящаяся, подающаяся, соединяет наше вот, рассеченное грехом естество. Это основные как бы, части рассечены на три вот, в человеческом значит, составе. Но есть еще и три силы основных человеческих, которые рассечены грехом тоже. Это как раз умная сила, это сила раздражительная и воля человека, которая направлена вот, и по причине грехопадения неправильно и служит погибели нашей. То есть она лукаво работает. И мы должны и это восстановить. Вот. И множество других есть проявлений, которых грех рассекает наше единое целостное естество вот, по разным таким вот состояниям. И все это нужно уцеломудрить. Поэтому должна быть мудрая целостность или целомудрие, то есть исцеление вот, мудрое, то есть Богом даруемое для того, чтобы мы конкретно вернулись в тот первоначальный Божий план, с каким Он создал человека, и превзошли его по образу явленного нам Господа Иисуса Христа, который принял для этого человеческую плоть. И что же вот это великое множество больных, слепых, хромых и иссохших делало? Ожидающих движения воды. То есть они ожидали движения воды. То есть в данном случае они знали уже по опыту других исцеленных, что в данной купели овчей происходит чудесное исцеление, ибо дальше происходит, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню. По временам, то есть неизвестно точно, когда. Поэтому ожидание было то есть не конкретного дня и часа, а просто ждем, не знаем, когда случится. И возмещал воду. И кто первый входил в нее, по возмещению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. То есть они знали это. И поэтому в надежде на исцеление дежурили вокруг этого бассейна водного, когда купели, чтобы успеть первым нырнуть в воду, когда заметят движение воды. Что же это значит на для внутреннего человека? Какого же движения, какой воды мы ожидаем? Понятно, что водой прообразуется действие Духа Святаго. То есть внутреннее наше естество, внутренний наш человек ожидает одного – пришествия Духа Святаго. И замечается это пришествие именно движением, то есть каким-то необычным движением, потому что если все спокойно, мы не можем отличить. Мы и так поврежденные грехом, каждый мы узнаем, что происходит. То есть происходит необыкновенное движение, и в своей в духовной жизни человек вдруг видит, что нечто необычное происходит, что-то благодатное воздействие, и он пытается погрузиться в это воздействие, потому что Бог посвятил душу. Надо этим воспользоваться, надо этим, то есть стараться тут же погрузиться в это благодатное воздействие, которое несет исцеление. И вот здесь и возникает препятствие в виде расслабления. И это выделено. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Теперь это показывает нам, что вот это исцеление наступает не быстро. Не сразу как уверовал или обращающий владать призвал человека к вере истинной, к церкви истинной. Он вошел и думает, ну все, сейчас вот пару недель, ну максимум пару месяцев, Фу, и я уже, ох, и побежал уже к Богу на припрыжку. Не получится. Не обольщайтесь заранее. Это прелесть и обольщение, что думает, что он получит исцеление мгновенно в ближайшие даже 2-3 года. Ничего подобного. Годы, десятки лет. Вот 38 лет. Трудитесь и не оставляйте надежду. Это очень важно, чтобы мы не расслабели от одной мысли. Ой, так долго и нет благодати. То есть имеется в виду не вообще благодати, а ощутимой. Такой, которая входит и уже все. Ясно, человек соединяется с небом, с Богом. Это нельзя скрыть. Это настолько явственно, это настолько ощутимо, это настолько зримо, что превосходит любое впечатление от этого падшего мира во грехах живущего. Любое впечатление этого внешнего мира превосходит. Настолько яркое вот, посещение Духа Святаго. Спутать это невозможно. Никакие бесовские подделки, пока человек не знает этого, то он может бесовские вот, попытки подделок принимать за благодать и попадать в прелесть. Потому что он не знает настоящего. Но когда человек вкусит настоящего, он уже никогда не обманется на ложное. Потому что настолько это ясно зримо, настолько это отличается, что невозможно попасть на обмане. Это если человек пробовал хорошее вино, то его уже уксусом никак потом не обманешь. Чуть-чуть на язык он приложит, но о нет, это уксус. Вот. А когда человек не знает хорошего вина, то он может на уксус еще там что-то думать. Так вот, вот это еще более явственно, чем вот сравнение уксуса с хорошим вином. Настолько благодать Божия отличается сильно, ярко от бесовских этих попыток подделывать. Но для страстных людей, не знающих, неопытных, они могут принять и тонкое действие тщеславия, и сладострастие смешанное за утешение Божие, или естественное движение там, теплоты какой-то и прочее, тоже могут принять за божественное утешение и этим попасть в прелесть, обольститься. Потому что надо точно сказать, давать каждому должное имя. То есть, если это естественное движение, оно должно быть названо естественным. Если это бесовское, оно должно быть отражено и названо бесовским. И только если оно благодатное воистину, то тогда с благодарностью, со смирением принимается и служит основой исцеления. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Опять-таки, смотрим сейчас не на внешнее событие, на внутреннего нашего человека. Это к нам вопрос. Каждому из нас, кто хочет получить спасение, кто хочет получить исцеление души, без которого нет спасения, хочет войти в Царство Божие, куда, опять-таки, напоминаю вам, больные души не входят. Это не лазарет. Царство Божие – это уже не лазарет. Это не больница. Вот здесь земная больница, в церкви. Здесь еще можно исцеление получить. Значит, кто первым подходит к расслабленному? Иисус. Поэтому это для нас основополагающее. Это основа, это камень, который положен в основу всей нашей веры, всего нашего спасения. Иисус Христос. И нельзя его заменить никем, ничем другим. Поэтому Иисусова молитва и является важнейшей. То есть молитвы призыванием имени Иисуса Христа. Потому что он первым приходит, уже еще к расслабленной душе, болящей, смердящей греховными язвами. К ней приходит только Иисус. И он, увидев и узнав, то есть, почему это сказано, что Господь вроде не знает нашей души, знает он все, и видит без этого, и не видя видит. Поэтому, если это сказано, то, конечно же, не о физических каких-то там привычных для нашего слуха и понимания действий сказано. Вот. А дается время, как бы, то есть, чтобы увидеть наше состояние, то мы должны его показать, исповедать. Не потому, что Бог не знает о нем. То есть не для Бога это делается. Мы не информируем Бога. Ой, Господи, я еще больной. Вот посмотри, на какие у меня раны, как греховные, какой я, душа расслаблена. Ничего подобного. Бог знает все это. Поэтому не для Бога мы даем это. Но мы должны как бы от себя засвидетельствовать, что и мы это видим. И тогда Господь говорит, ах, ты это видишь? Ну, вот теперь и я как бы это вижу. То есть это особое внимание, а не вообще знание об этом. Вот привлечь особое внимание Господа Иисуса Христа, и мы должны деланием покаяния, которое включает в себя прежде всего самопознание и познание своей греховности, и исповедание ее пред лицом Спасителя, а также окружающих бесов и всего святого неба, которые являются свидетелями как бы с двух сторон. И мы должны это исповедовать. Господи, вот я болен, или я больна душею своей. Вот мои основные, значит, важнейшие изъяны. Вот это, вот это, вот это, вот это. То есть мы, как оно проявляется. Вот это есть исповедь. Неформальная. Не просто перечисление там, каких-то существующих грехов, которые где-то в книжке вычитал. А из рассматривания себя, духовного рассматривания себя и изнесения того, что на самом деле во мне есть, и что во мне происходит, и что меня мучает, и что во мне болит. Только такое мы можем изнести живо, по-настоящему, с желанием избавиться, исцелиться, исправиться. Книжно мы ничего не можем. Прочитать по книжке, Господь, это не будет работать. Господь знает все грехи, не нужно ему сообщать, сколько их есть. Он лучше нас знает, нас, еще до нашего сотворения. Появление в этом мире, он знает все наши грехи, изъяны, падения, восстания, все знает. Поэтому это опять еще вам говорю, исповедь, это не информирование Бога о грехах, вот он нам там где-то отвернулся, не знает, а мы ему сейчас вот проинформируем. Ничего подобного. Исповедь это есть как раз вот изнесение себя, понимание, видение своих греховных состояний. И предложение его Богу как врачу, что Господи, вот я болею этим, и это у меня болит, и здесь гной течет, и здесь еще какая-то рана, и здесь опухоль. Пожалуйста, исцели меня, я так нуждаюсь. Вот это обращает внимание, что больной созрел к исцелению. Он уже глубоко смирился, он познал свою болезнь, он исповедал ее. Помолился. И тогда Господь замечает человека. Вот увидел, заметил, обратил внимание, снизошел. Так мы должны понимать это слово. И узнав, что лежит уже долгое время, естественно, что этот процесс покаяния длительный. Конечно, разные сроки у разных людей, более ревностные быстрее достигают, более это, но вообще-то это растягивается на десятилетия. У святых это были десятилетия, пока они уходили в гамму невозмутимого спокойствия. А уж нам, грешных, это до крышки гроба. Уже будут заколачивать, а вы еще и каюсь, должны говорить, из-под крышки кричать, еще там что-то. Ну, умом, если уже там ничего остальное не работает. Душа-то живая. Ее не заколотишь никаким гробом. Душой кричите. Каюсь во имя Господа Иисуса Христа, Спасителя моего, уповаю только на Его милость. Вот. Значит, вот какой у нас диапазон. И не рассчитывайте, что это будет легко и быстро, чтобы избежать обольщения. Что он лежит уже долгое время. То есть Господь попускает это. Он знает это. Что нам это нужно. Не для Господа. Господь может мановение ока, мгновенно исцелить любого человека. Но это не полезно. Если человек не настрадается, не намучается, не натрудится, то он и не убедится, что действительно болезнь такая серьезная. Если он только раз исцелился мановение, то он подумает, ну так это вообще какая-то легкая болезнь. То есть много из причин, все невозможно даже изъяснить. Но мы знаем одно, что Господь все знает, все может, если Он попускает нам десятилетия пребывать в покаянии, в борении, со страстями, с грехом, то это самый полезный для нас путь. Поэтому смиримся пред Его попущением, смиримся под Его установлением, и будем, не ослабевая, заниматься своим спасением через делание покаяния и призывание Его имени. И сразу настроимся на десятки лет, скажем, чтобы бесам не было повода, чтобы не смущали нас. А я и не спешу быстро получить. Мое дело трудиться, трудиться, трудиться. А дело милости Божией, когда она знает, что в момент смерти, тогда он и помилует меня. И, наконец, вопрос. Хочешь ли быть здоров? То есть, почему Господь больному человеку, который 38 лет ползал купели, что само по себе свидетельствовало, что он хочет получить исцеление, чего бы он не ползал туда, к этой купели? Как он ниже потом говорит, что я человека не имею, потому что хотел бы быть верным купель, хотел бы получить исцеление, то для чего спрашивать это? Чтобы просто узнать об этом? Нет, Господь и так знает. Да и человек об этом свидетельствует своим ползанием больше, может быть, чем любыми словами. Тогда для чего же этот вопрос? Это испытание. Для внутреннего человека это, прежде всего. То есть Господь задает вопрос, а действительно ли ты этого ищешь? Исцеление своей души? Или ты пошел в веру, в церковь по другим причинам? Покрасоваться собой? Или полюбоваться другими? Или просто попение послушать красивые, посмотреть красивые иконы? Времяпрепровождение, другой круг, там много всяких есть причин, когда человек может быть, но самого главного у него нету. Понимание, что он внутренне болен страшно, неизлечимо никакими способами, кроме благодати Духа Святого, что он погибает, и что он нуждается в этом исцелении, что он хочет быть исцелен от этого внутреннего недуга, именуемого грехом. Вот этого нет. Это украдено у современных церковных лиц, как бы православновидных людей. Украдено. А о чем угодно они могут говорить, читать, разговаривать, мыслить, но не об этом самом главном. Един на потребу. Об исцелении души никто не говорит. Практически я не видел, не слышал нигде. Вот, чтобы люди об этом заботились. Но посмотрите на больного человека с тяжелым недугом. О чем он заботится? О преуспеянии в работе, о учебе, о там лыжных гонках. Ничего подобного. Когда у человека рак или какой-то тяжелый недуг, он, его это прежде всего гнетет. Это мешает ему даже просто нормально, естественно, жить, кушать, спать, ходить там и так далее. То есть, то он ни о чем другом не может думать. Ничего другого не может мечтать и мысли, как только где бы найти получше врача, какое-то средство, облегчить, уменьшить боль, страдания, а то и исцелить, получить исцеление. Он об этом только и думает. И теперь сравним себя. Так ли мы себя ведем в отношении своей души? Да нет. Мы себя ведем так, как будто душа наша здоровая. Не нуждается ни в каком исцелении. Все прекрасно. Можем ходить, петь песни, воспевать церковные службы, но никогда не задумываемся от глубины духа воскликнуть. Боже, я же гибну. Я же поврежден, я же расслаблен, я же прокажен внутренне. Я так нуждаюсь в Тебе, в Спасителе, во Враче, в Всемогущем, Исцелитель. Исцели меня, исцели душу мою, я согрешаю Тебя постоянно. Вот этого нету. Если есть, то так, как-то формально, конечно, так покаяние, слово это существует в церковной практике, поэтому надо же, как же написано, Господь, покайтесь. Вот я уже покаялся, сказал Господи, каюсь, каюсь, 2, 3, 4, 5, 10 раз, значит, уже покаялся. Да еще и грехи батюшке сообщил там, как информацию перечислил, с книжки повычитывал там 125 грехов, у всех, фух, еще 126 придумал. И думаю, что я уже с Богом рассчитался. Как будто Богу нужно только проинформировать, и грехи сразу сами собой все исчезнут. А где же эта площадь? Это поле, которое постоянно рождает эти сорняки. И что, если прийти значит, колхознику там, или крестьянину, который на поле трудится, и сказать, у тебя там столько сорняков, то что они, сами по себе исчезнут от одного преименования сорняков? Да нет, он должен рукава засучить, пойти и прополоть это. Раз, и два, и столько, сколько они будут появляться. А их никто не сажает, а они растут. Вот из земли нашего сердца. Она постоянно родит грех, греховные помыслы, ощущения. И с ними-то и нужно бороться. Но победа будет только тогда, когда благодать Духа Святаго придет по заслугам Господа Христа, благоволением Отца Небесного. И тогда на наш труд, на наше смирение придет помощь, и мы получим исцеление. Поэтому вот эта вот неозабоченность о грехе, о своей погибели, о своей болезни, есть великая причина непреуспеяния современных церковных христиан. Они не обращают внимания на самое главное. На что угодно другое смотрят. Они не заботятся о грехе, они читают псалтырь Давида. «И попекусь о грехе моем, и грех мой предо мной есть выну», но не прилагают себе, не понимая, что это относится к каждому из них. И что грех надо постоянно видеть, надо постоянно с ним бороться, противиться и заботиться особо об исцелении от него. Тогда только Господь обратит внимание на нас. Потому что увидит, что мы хотим, желаем это, доказываем это. Потому что исцеление не от нас зависит, но вот доказать, что мы хотим, от нас зависит. И вот здесь-то и препятствует расслабление. Оно препятствует нам. И в чем же проявляется это расслабление? Ну, человек обратился к вере. Или от слышания проповеди, как вот люди слушали апостолов до живых, или от чтения Евангелия, или чудо кое случилось во имя Господа Иисуса Христа, и он это обратил внимание, что есть вера истинная, есть истинный Бог. Или обращающая благодать подействовала и привлекла душу к вере в Бога, в церковь. И если мы уже это испытывали, мы помним, что как было это прекрасно, легко, и какая-то свежесть была, и желание трудиться, молиться, значит, вступить в покаяние и терпеть все. Все был такой удивительный, благостный настрой под действием благодати. И потом проходит какое-то время, и повседневность, эта серая, однообразная повседневность, она потихоньку, 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 мало-помалу, незаметно, приводит душу опять в прежнее вот это укорытное состояние, от которого мы оторвались. То есть только земным жить, только чревом, только земными всеми помыслами, ощущениями. И благодать уходит незаметно. Приходит она заметно, а уходит незаметно. Таково свойство. И человек получил некоторый опыт, конечно же, даже благодатный опыт, и некоторые познания за это время получил. И здесь и возникает вот такая ошибка духовная, существенная. Он реально-то не научился отличать благодать еще, удерживать ее и как бы привлекать к себе. И поэтому, но память о благодати и вот эти вот знания, и вот этот благодатный опыт живет в нем. И лишившись реальной благодати, он думает опираться на вот эти свои знания, на свой опыт, но не в смысле практического применения, а просто как данность. И начинает строить из этой очень такой слабой и очень малой конструкции как бы свое спасение. Естественно, что это не есть спасение Божие. Это чисто человеческое, в кавычках, спасение. вот какой-то набор ухватил, что надо вот не есть когда-то что-то, а что-то есть, а что-то вот воздержаться, а что-то когда-то вычитать по книжке. Фу, и все, фу-фу-фу, пронесло, спасся. Ничего нет безумнее. Это надо думать, что Бог какой-то бюрократ, формалист, кто сидит и ждет от нас, сколько молитв я в день прочитаю, и в нужное время. Ой, опоздал 5 минут, все, конец, погибель. Ага, съел не то время, не то съел, опять погибель. И так далее, и так далее. Ведь святые отцы, которые жили духами в духе, и устанавливали эти правила, и посты, и все прочие, то они устанавливали это из святого опыта. То есть изнутри это шло, от воздействия духа, а затем записывалось уже как опыт. Поэтому, не находясь в этом духе, мы не понимаем этих установлений. Да, хорошо, конечно, и смиренно принимать их на веру, но малоэффективно будет. Потому что незаметно можно подменить живую веру и благодатное действие на просто вот это формальное действие и на ложное упование, что само по себе набор формальных действий приводит автоматически ко спасению. Вот подавляющее большинство людей, уверовавших во Христа, попадает в эту ловушку. И они вот и пребывают в этом обольщении. И его можно вот назвать словом обрядоверие. Почему? То есть люди верят в определенный набор действий, слов, манипуляций каких-то. И что если соблюсти вот это все, то они получают спасение. Но чем такая вера лучше веры фарисеев и книжников? Ничем. Они тоже думали Бога держать за бороду путем соблюдения вот этих внешних манипуляций. Утрачивая внутреннюю суть, утрачивая дух, утрачивая вообще понимание. И тогда вся вера сводится вот к исполнению каких-то внешних. Поэтому я всегда учу не зацикливаться на внешнем, чтобы не стать внешняком. То есть эти люди, которые живут только внешним, церковным каким-то благочестием, они как бы внешняками называются. Вот. А постоянно достигать до глубины жизни, духа, чтобы сначала дух возбудился, жизнь была, а затем жизнь поправит. И тогда я соблюдаю закон, каноны, правила, не потому, что просто так вот заведено. Вот так вот праотцы передали, потом отцы, деды, там, а потому что я понимаю, что оно работает, оно живое, это живой догмат, это живое правило, это закон духа, который просто записан в удобной для сохранения и передачи другим людям форме. И дело не в самой форме, и не в самих буквах, а в том, что какой дух стоит за этим. И вот если я духом это прочту, то тогда она будет работать. То есть мне нужна благодать, которая бы постоянно оживляла вот эти все мои побуждения. И здесь и как раз встает величайшим препятствием наше расслабление. Оно и возникает от того, что так люди устроены, что, вернее, грехом переделаны, не Богом устроены, а грехом переделаны, что, приступив к какому-то делу, они ожидают очень быстрого результата. А что движет в этом случае человеком? Гордость. Непримечаемая гордость. Не такая явная там сатанинская гордыня, что всех там, значит, ругаю, себя превозношу. Нет, об этом речи быть не может. Очень тонкая, неприметная. Это может быть в очень смиренных одеждах. Человек может быть подчеркнуто смиренно одет, потупив глаз ходить, полушепотом говорить, простите меня, это грешно. И все такое прочее это вытворять, смиренные на вид. Но при этом внутренне, именно за это, может быть, больше всего ожидать благодати. И на часы поглядывать, да что ж такое, запаздывает благодать, а уже пора бы. Я уже так насмирялся, что уже не знаю, как еще смириться. Уже такая черная одежда на мне, что черней некуда. И такая длинная, что длиннее некуда. уже и молчу, никого не сужу, и не ем вообще ни мяса, ни колбасы, и вообще, не знаю, почему, я уже 30 недель колбасы не ем, обладать не приходит. Да что это такое? Понимаешь, вот это вот внутреннее ожидание, что ты уже, это есть самоудостоение, человек уже достоин, то какое значение имеет, что он ест, что не ест, если он уже по гордости попадает в число Божьих противников. Бог гордым противится. Только смиренный дает благодать. Потому что смиренный человек, он вообще, он включается в жизнь через реальность, вот реальную боль, реальное видение своей погибели. И когда человек видит реальную погибель, вот представьте себе, человек попал в катастрофу, авиа или автомобильную. Ну, сразу не умер, а вот большие тяжелые увечья получил, ранения. Вот. Его принимают, все везут, все. И вдруг он говорит: ой, интересно, а колбасы сегодня ел или не ел? Ой, а я выполнил правила, не выполнил. То есть уместно будет вообще говорить об этом? Конечно же, нет. Он совершенно иначе к этому подходит. Если он и не ест колбасы и мясо, но не потому, что он думает об этом, не потому, что он запрограммировал это, а просто его состояние настолько вот, тяжело, болезнь, что у него в голову не придет там кусок мяса сейчас пихать, потому что ему больно, ему плохо, его там забинтовали, там кости вправили, там накололи, и спасает жизнь его, понимаешь? И он как бы своим желанием поддерживает это, он борется за жизнь. И поэтому у него вот все внимание привлечено к этому, его состоянию, к болезни его. И у него в голове нет уже ни мяса, ни колбасы, ни постов, ничего. Он не думает об этом. И естественно постится. В силу обстоятельств. То есть духом. А не потому, что так надо, так положено. Это самый худший вид благочестия, когда мы будем только по предписанию. Ах, Господи, ну раз, ладно, что ж, нельзя сегодня есть, ну ладно, ну что, смиряюсь, а ты ж Бог, а я ж вот чебурашка, значит, буду, не буду есть сегодня. И вроде я этим Богу угождение принесу. Ну это худший вид. Почему? Потому что я внутренне не испытываю никакого влечения к этому, никакого желания к этому, никакого расположения к этому, никакой нужды даже не испытываю, а просто примиряюсь с фактом. Ну, написано же, что на таможне показать паспорт, там даже открыть багаж. Я и открываю. Мне не нравится это. И таможники мне не нравятся, и эти все паспортисты, да что же они пристают ко мне? Ну, что делать, такие условия, не въедешь в страну там, не пустят. Поэтому я хочу ехать там на курорт или куда-то там позагорать. Я должен пойти на эти... Уступаю, ладно. Вот так мы и к вере относимся. Уступаем Богу, ну ладно, растребуешь, ничего-то не есть, что-то там с ним, что-то там выполнить. Фу, ладно, скрипя сердцем. Ну какое же это спасение доставляет нам? Это же обольщение. И при этом мы внимательно учитываем, фиксируем все, записываем. Не поел один раз, два раз, три раз, ух, 145 раз. Все фиксируем. Наш лукавый ум, лукавый дух все фиксирует, все, что как бы внешнее, вот формально положительное пред Богом должно быть. Ага, Бог требует этого, значит, это положительное. Валюта, валюта духовная идет. Не ел колбасы 2 дня, 3 дня, 10 дней, там все, фу, перепасился. И, конечно, вот эта горделивая оценка сама себя, она самоудостаивает. И, естественно, идет ожидание благодати за эту. Не ел, ни, там, ни, то не делал, то делал, а то, что надо, делал. Фу, давай благодать. И когда она не приходит, у человека что получается? Надлом. Такой незаметный. Как бы потихонечку. Его надламливают. Кто? Его собственная гордость, ожидание. И что Бог на эту гордость не клюет. Он не пойдет на это. Он не даст тебе благодати. Ожидание. И тогда происходит 2 злых вещи. Либо бес на этом сыграет, на ожидании, и даст лжеблагодать, подделку. А человек ожидающий очень склонен к заглатыванию любого, что-то напоминающего благодать. Вот вам причина прелести. Человек голодный на благодать, но не в смысле, что он там действительно осознал все это, а просто вот от ожидания, от горделивого. Он тут же заглатывает любую наживку, которую бес ему там свешивает на удочке с крючком. Это одна злая вещь. Вторая, даже если человек каким-то чудом пройдет все эти бесовские наживки, не поддастся, может, святых отцов начитался и знает, так сказать, чисто внешнее развлечение, там, что это лучше не... или так, из осторожности, то и наступает как раз вот от этого надлома расслабление. А, наверное, все... Да, ну, что это, я вот уже столько... Да, уже молился, столько постился, столько ходил в храм, вот, а ее нету и нету. Это, наверное, вообще и не бывает. И, в общем, всякие есть тут варианты. Но мысль такая, это такой для святых, а я не святой, я вот, мол, грешник, вот так и буду себе телепать там по жизни. Либо еще какие-то варианты самоуспокоения. Но в результате вот эта первая горячность, первая ревность, первое благоговение и стремление к Богу охлаждается со всеми последующими, так сказать, плодами. Вот. И человеку либо вообще можно отвернуться от жизни во Христе, либо перевести ее на вот такую формальную, значит, линию воплощения. Формально ходить, так положено. Формально вычитывать, так положено. Он уже не будет вкладывать особо туда ни сердца, ни чувства, ни трудов, ни усилий. Он не видит в этом реально для себя плода. Ну как человек может трудиться, и не получив плода, продолжать так же вот ревностно трудиться? Если кто-то скажет, я не поверю. Так не бывает. Бывает наоборот. Когда человек получает плоды и то охладевает. Сколько, вот я уже получил, вот уже хорошо заработал. Чего мне завтра еще идти работать? Я уже сегодня хорошо заработал. Но наоборот, не получая, не зарабатывая, не это, и что он продолжал так же активно трудиться, в той же, как и начал, так не бывает. Немощь человека не позволит. Его греховность, его вот это ослабление, оно не позволит. Поэтому очень важным в духовной жизни и есть нужда вот в различных средствах, способах как бы поддерживания своей ревности. Ибо против чего бьет вот расслабление душевное? Прежде всего против ревности, о собственном спасении, о богоугождении, о стремлении к Богу. Охладевает наша ревность. Вот это повседневное, вот это такое вот жительство, серое, будничное, без каких-то явных от Бога свидетельств, оно расслабляет нас по нашей немощи. И поэтому мы имеем нужду в каком-то подогревание себя. И вот здесь, конечно же, нет единых рецептов. То есть нельзя как раз формализовать это и написать какой-то конкретный путеводитель или график, или регламент, где всех, один на всех был бы, работал. Встать утром, сделать то-то, то-то, и каждому дал христианину, и все пошли спасаться. Ничего подобного. Не получится. Люди разные, устроения разные, состояния разные, и поэтому подходы и средства, способы разные. Поэтому Господь и даровал нам заповедь. Ищите. Ведь казалось бы, если я уверовал в Господа, имею 10 заповедей, не убей, не укради, там, не та-да, 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 та-да. Зачем мне еще какие-то там что-то там искать? А тем более уже, если я в Новом Завете. Чего мне искать? я уже нашел Господа, нашел церковь, нашел все, хожу, причащаюсь, исповедуюсь. Ну что мне искать еще? Но ведь заповедь дана для нас, для Нового Завета. Ищите, просите, толците. И это очень важная заповедь, ибо она, тричастная заповедь, работает как раз против расслабления, против последующего, дальнейшего уже по обращении и по прекращении действия, значит, обращающей благодати, расслабления человека. И надо действительно искать. Искать, искать сегодня. Вот чувствую, что все уже охладевает. Уже нет того настроения на молитву, желания. Вот каждый день, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, помилуй меня, помилуй меня. А не милует и не милует. Год не милует, два не милует, три, десять не милует. Понимаете? То, конечно же, я не знаю, можно и ну, как-то ослабеть. Чтобы не сказать более строго. То и разувериться даже. И поэтому, чтобы не было этого, мы должны все время верить, что Бог никогда не обманывает. Если Он сказал, что всякий, призывающий имя Мое, спасется, что кто будет покаяться, тот будет прощен, помилован. Значит, все дело во мне. За Богом дело не станет. Это твердый такой для нас, значит, якорь нашего спасения и основание нашего спасения, что все. Все за Господом не станет. Дело во мне. А вот мне, и как раз, нужно искать, искать. Вот сегодня, чтобы мне такое найти, чтобы не оставить дело непокаяния, Иисусовой молитвы и вот, духовное чтение и так далее. Вот и подбираю, что у меня сегодня работает. Читаю акафист? Нет, что-то ни душа не склонится. Понудил? Нет. А ну пробуй канон? Нет. Псалтырь? Не работает. Евангелие не работает. Даже я святых, о, душа сокрушилась. Плач делает и хранит. Плач – это то духовное качество, которое нам помогает ориентироваться в духовной жизни и вести поиск. И вот как где он появляется, видели умиление, сокрушение сердца, да, вот, там за это дело не мы делаем. Потому что когда только мы реально соприкасаемся с жизнью, которая есть Господь Иисус Христос, то тут же душа как бы встрепенулась, ожила и заплакала. Она опять вот отрезвилась, вышла из этого своего сонного, вот этого вот мертвящего, расслабленного состояния и зажила, пусть там минутной жизнью, десятиминутной, сколько там уже. Ну, и мы должны, вот, нашли. Нашли, где душу свою поддержать, как ее вот вернуть в прежнее состояние, вот первой ревности, любви, стремления к Богу. И постоянно надо в духовной жизни вести вот этот вот поиск. То есть, что сегодня мне предпринять? Из всего многообразия существующих средств, начиная и в молитве то же самое, и в чтении, или в делании, или пойти потрудиться с молитвой, или пойти на природу, уединиться. Тут нельзя сказать, что в какой момент сработает конкретно. Нужно искать. Искать как? Методом перебора. Попробовал это, попробовал это, попробовал это. Читаю опять у отцов, что еще есть. Попробовал это. И призываю при этом помощь Божию. Господи, помоги. Помоги мне найти, как мне свою ревность сохранить, как не погаснуть, как не угасить любовь свою первую, как к тебе стремиться. Если будем совмещать вот такую простую детскую просьбу о помощи и в то же время поиск, заповеданный Богом, то Господь сказал, ищите и обрящите. Он гарантировал, Он обетовал, Он и исполнит. И мы обретаем и продолжаем свою жизнь, которая постоянно будет бурлить, изменяться, где-то затихать, где-то это, но тем не менее она будет двигаться, потому что мы будем постоянно находить способ, как ее оживлять. То есть, по сути, вот после благодати обращающей, вся жизнь человека, христианина, члена церкви идет за поддержание этой жизни, которая будет постоянно как бы угасать, а мы можем постоянно искать способ, как ее оживить. И вот это является основным в преодолении расслабления, очень важным для нас. Ибо любой внимательный человек может пронаблюдать в своей жизни и убедиться, что все, что я говорю, есть сущая правда. Что мы очень легко и быстро охладеваем и нуждаемся в постоянном вот таком разогревании себя, подкреплении через поиск. И если мы это примем к сердцу, уясним и введем в практику, то мы имеем шанс на духовное преуспеяние. И да поможет нам Господь своей благодатью преодолеть наше это внутреннее ослабление. И несмотря ни на что, ни на какие внешние скорби, ни на какие наши внутренние смущения, будем вставать и опять идти за Господом Иисусом Христом, прося Его благодати, исцели душу мою, чтобы я не согрешал Тебе. Аминь.